И слово хотел предоставить Олегу Иванову, вице-президенту Ассоциации регионального банка России. Олег, пожалуйста. Общий взгляд на банковский рынок с точки зрения развития рынка банковских вкладов и, может быть, какой-то взгляд на будущее.
Спасибо.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я, может быть, позволю несколько таких цифр и нескольких тезисов, которые, как нам представляется, очень злободневны в контексте рынка банковских вкладов и, может быть, носят такой чуть более общий макроэкономический характер, и, может быть, на некоторых юридических вопросах я еще обращу ваше внимание. По цифрам. Мне кажется, очень показательная цифра. В исследовании еще вот эта планочка не перейдена, но она сейчас уже перейдена. Последняя информация Центрального банка. Объем банковских вкладов граждан вырос и составляет уже больше 8 триллионов рублей. Такая, мне кажется, показательная, интересная цифра. 8 триллионов рублей. Ну, сейчас уже, по-моему, 8,1 триллиона рублей объем вкладов граждан в банк. И, наверное, в связи с этим сразу может возникнуть некоторое количество вопросов. Если у нас ожидается на 25% объем вкладов вырастет в этом году, и в прошлом году рост тоже был двузначный, в кризисе мы или не в кризисе, да, то есть объем вкладов в Российской Федерации растет бешеными темпами, да, ну или некоторыми темпами абсолютно докризисными. Ну, пик там был где-то на 2005-2006 год, был 37% прирост вкладов, но, извините, там база была какая там, 3 триллиона, 2 триллиона рублей. Кризис, я напомню, мы приблизительно встретились с 5 триллионами во вкладах, да, середины 2008 года, а сейчас уже 8. То есть получается, что благосостояние российских граждан, вроде бы на первый взгляд, если по вкладам мерить, оно ничуть не уменьшается, растет практически до кризисными темпами. И вот здесь, как мне кажется, очень важны социологические исследования. Здесь я как бы вот здесь низко склонился и склонил голову, снял шляпу и перед НАФИ, перед теми социологами, которые пытаются банковскую практику с некоторой психологией и с поведением потребителей примерить и понять, а что же это за люди, которые несут деньги во вклады. И вот у меня такое ощущение по взаимодействию с банками состоит в следующем. Вклады растут так же хорошо, как и до кризиса, но при этом вот эта база вкладчиков, она сузилась. То есть, условно говоря, вот этот прирост вкладов, она обеспечивается за счет достаточно узкой или более узкой группы населения, которая в условиях кризиса практически не пострадала. Да? То есть это там уже не средний-средний класс, не низший-средний класс. Да? Это приблизительно те группы населения, которые покупают товары класса люксури. И либо, условно говоря, когда вот в размышлениях между покупками яхт и самолетов, они хранят деньги в банках. Да? И банки говорят им большое спасибо. Следующий очень важный тезис. Опять, если мы сравним пассивы банковской системы или структуру пассивов банковской системы до кризиса 2008 года и сейчас, то мы увидим очень тревожную тенденцию, на наш взгляд. Значит, посмотрите, объем активов, ну и, соответственно, пассивов практически не изменился. Это приблизительно, еще раз напоминаю, 30 триллионов рублей. Но до кризиса вклады в пассивах банков составляли приблизительно шестую часть, а сейчас более чем четвертую. Что это означает? Это означает, в общем-то, резкое нарастание потенциального риска ликвидности. То есть, не дай бог, мы сейчас говорим, что у нас как бы кризис там W-образный, он у нас V-образный, все пошло в рост, да? Но в ситуации возможной рыночной паники, да, четверть банковской системы, четверть пассивов банковской системы является абсолютно ликвидной. А до кризиса, я напомню, была шестая часть пассивов, и Центральному банку на пике в 2009 году потребовалось 3 триллиона рублей ликвидности дать в банковскую систему в виде беззалоговых кредитов, чтобы убрать все вот эти рисковые настроения. Вот сейчас, я говорю, мы перешли от вот отношения 1 шестая часть к 1 четвертой. То есть всякая паника сейчас среди населения, возможная, гипотетическая, она приблизительно в два раза будет более разрушительной, чем это мы видели в кризисе 2008 года. Потому что у нас вклады по законодательству являются абсолютно, то есть это сверхтекучая материя. Да? И здесь мы переходим с вами к некоторой вот такой вот юридической вещи. Мы с вами видим вот эту возросшую в полтора раза, как минимум, значение вкладов в формировании пассивов банковской системы, но качественно ничего не изменилось. У нас как срочные вклады де-факто были востребованы по первому требованию вкладчика, таковыми они и остаются. Причем еще одна чрезвычайно опасная, на наш взгляд, тенденция состоит в следующем. А посмотрите, если до кризиса, ну или 3-4 года назад, у нас практически все вклады, они были очень стандартные. То есть, условно говоря, забираешь вклад досрочно, теряешь все проценты. А? То сейчас практически все банки вот от этого жесткого условия, ну, теряешь все проценты, еще раз аккуратно, получаешь просто проценты до востребования, а проценты до востребования были там 0,1% годовых. Да? А, то сейчас практически все банки вот при определении этих процентных условий в случае досрочного изъятия вклада, они проявляют чрезвычайную гибкость. Одна крайняя ситуация состоит в том, что у нас проценты вообще полностью сохраняются за вкладчиком. Таким образом, вот эти 8 триллионов рублей в банках, они у нас к тому же могут быть изъяты вкладчиками, и в значительной доле при этом вкладчики даже не теряют процентов. То есть у вкладчика нет вот этого барьера потери процентов, который раньше был. А Сбербанк, он более гибок, например, если вы посмотрите условия Сбербанка, он говорит, что если у вас долгосрочный вклад, который пролежал больше, чем 6 месяцев, и вы досрочно забрали, то вы теряете 1 треть процентов теряете, 2 трети у вас остается, вот от той процентной ставки, которая есть. Но все равно это не полная утрата процентов, то есть по сути процентный барьер утрачен. Средняя ситуация, она состоит в том, что банки устанавливают некоторые новые специальные проценты, в случае досрочного изъятия вкладов. Да? То есть условия вкладов усложняются, но тем не менее гражданин достаточно легко может вклады забрать, практически не потерять в процентах. Это огромный риск для банковской системы. И здесь, с нашей точки зрения, опять мы возвращаемся к идее настоящих срочных вкладов. И здесь я бы хотел вас проинформировать о той работе, которую ассоциация вместе с Минфином делает. Министерство финансов сейчас вместе с Министерством экономического развития, в принципе, закончила подготовку проекта закона о сберегательном сертификате. А эта идея, которую Александр Владимирович Турбанов, руководитель АСВ, директор АСВ, в принципе, достаточно давно высказывал, но вот сейчас она уже получила такой законченный законотворческий вид, когда мы говорим, что да, действительно срочный вклад, он может быть оформлен сберегательным сертификатом, когда гражданин, положивший деньги, например, на 3 года в банк, он получает не сберкнижку, а сберсертификат, который отличается двумя вещами, очень важными с нашей точки зрения. Во-первых, по этому сберегательному сертификату объем страхования, если он действительно сберегательный сертификат больше 3 лет, он повышается, и вот этот лимит страхования в системе страхования вкладов сейчас до 2 миллионов рублей может быть. А во-вторых, это действительно срочный вклад. То есть гражданин не может в любой момент, например, прийти с этим 3-летним сертификатом и назад поменять его на деньги. То есть, по сути, потребовать погашение сертификата. Да? Он, ну, в лучшем случае, если ему нужны деньги, может продать этот сертификат на рынке, это ценная бумага. Либо, например, заложить и под залог этой ценной бумаги получить кредит в банке. Таким образом, наша основная идея состоит в том, что для того, чтобы вот этот риск ликвидности и риск сверхтекучих пассивов банковской системы убрать, нам необходимо введение в срочном порядке, в приоритетном порядке срочных вкладов. Пусть это будут вклады, оформленные в виде сберегательных сертификатов. Как я уже сказал, соответствующий законопроект был изначально ассоциацией подготовлен, а сейчас на его основе Министерство экономического развития и Минфин подготовили соответствующие правительственные версии этого документа вот с этими двумя концептуальными идеями. И третий очень важный тезис, еще один юридический, я уже начал про него рассказывать. В общем-то, посткризисный период, когда банки начали соревноваться за вклады граждан, мы наконец поняли, что, в общем-то, банковский вклад или договор банковского вклада – это такой же срочный, сложный финансовый продукт, договорный продукт, как и договор кредитный. Если до кризиса нам казалось, что в вкладе может быть только срок, сумма, ну, три величины, да, срок, сумма и величина процента, вот вклад, это проще пареной репы, то сейчас я уже вам перечислил примеры вкладов, в которых на самом деле может быть до 10 существенных условий. И обратите внимание, если раньше как-то законодатели, мы боролись там и защищали права потребителей на рынке потребительского кредитования, то я думаю еще немножко, и у нас спектр переместится в защиту прав потребителей на рынке вкладов. Он уже вот по некоторым аспектам, сейчас тоже скажу, имеет место. Но оказывается, что вклад, еще раз, можно его пополнить, нельзя пополнить. Если мы пополняем, то какие проценты, да, старые или какие-то новые на вновь пополняемую сумму. Если мы его досрочно забираем, то опять какие процентные ставки, после какого срока начинаются вот эти условия. То есть оказывается еще раз, что договор банковского вклада это очень сложный, ну я бы так сказал, тоже достаточно сложный инструмент, и этот договор надо уметь читать. Отсюда снова тема финансовой грамотности. И совершенно недостаточно знать о том, что вклады до 700 тысяч рублей застрахованы, можно доверить теперь любому банку, и государство у нас все это дело гарантирует. Оказывается, у нас есть, я говорю еще раз, как минимум десяток важнейших условий, и мы имеем возможность и должны выбирать. Да? А особенно интересный выбор, когда вам предлагают, например, путевку куда-нибудь или какой-нибудь золотой слиток. То есть оказывается, что к договору вклада может еще быть примешан, по сути, договор, связанный с проведением лотереи. Да? То есть, по сути, участники рынка вкладов становятся еще участниками лотереи. А зачастую для того, чтобы участвовать в лотереи, необходимо отправить еще смс на какой-нибудь платный номер. И тут же у нас Роспотребнадзор может поставить вопрос, например, о навязанных услугах. Он, слава богу, еще не поставил, но на самом деле мы где-то на этом. Смотрите, гражданину, который получает вклад, ему навязывают услугу, связанную с участием в лотерее, да еще к тому же заставляют навязанным образом, если он хочет участвовать, платить за услуги некоторого телеоператора, в качестве оплаты там платная смс. Плата может быть разная и достаточно существенная, до 10 рублей, например, в отдельном случае. Очень сложная услуга, банковский вклад. И хорошо, что такие профессиональные люди, как эксперт ТРА и как НАФИ, вот эти сложные услуги изучают. А на наш взгляд, вот все то регулирование банковских вкладов, которое имело место до этого, сейчас показывает вот в посткризисный период опять свою недостаточность. Да? То есть закон о страховании вкладов, по сути, нацелен на одно. Он рассказывает о том, что будет, если банк обанкротится. А у нас сейчас уже, например, пример уральских банков, да, которые вдруг ввели тарифы по 7% на пополнение вкладов. Да. Банк не обанкротился, банк прекрасно существует, но ставочка у него по вкладам была в кризисный период достаточно высокая. И как-то сейчас стоимость пассивов резко падает, стоимость кредитов резко падает, а желающие нести во вклады деньги есть граждане. Как их успокоить уже, как их уменьшить активность? Вводятся тарифы. Вопрос, законно это, незаконно. Сегодня в российском законодательстве никакого внятного регулирования, вот развернутого, а какие условия договора вклада законны, а какие незаконны, нету. Поэтому банки, используя высококлассных юристов, толкуют достаточно эффективно действующее законодательство. То есть мы сейчас, в посткризисный период, еще раз оказались перед такой некоторой новой задачей более подробно урегулировать допустимые и недопустимые условия в договорах вкладов. Да, то, чего, к сожалению, пока нет ни в Гражданском кодексе, ни в законе о банках и банковской деятельности, ни, соответственно, в законе о страховании вкладов. Есть такая задача. И вот, как я уже сказал, ассоциация тоже в этом направлении работает. Спасибо большое.